Мінску, 22 година. У ефірі «Ночна свобода», у студії Ольга Короткевич. Добрий день. Гостем «Ночної свободи» сьогодні були політичний в'язень Андрій Клімов. 15 лютого його визволили з колонії строгого режиму у Мазири. 1 жнівня 2007 року суд Центрального району Мінську признав Клімова винуватим у публічних закликах до захопу державної влади з використанням средств масової інформації. Андрій Клімов прокоментує опитання на вулиці Городні. Що б ви хотіли сказати політичним опонентам Олександра Лукашенки?
Беларусь была намного беднее, а сейчас Беларусь богатая, очень богатая. А пенсионеры платят 100%. Наверное, надо писать письма, жалобы туда, в этот президентскую администрацию, может быть, прислушивается.
У дослідах сьогодні нове правило розміркування випускників навчальних установ. Ці махчима позбігнуть розміркування. Де б, у якої галіні, у яким городі, на яким предприємстві ви б хотіли попрацювати у Білорусі? На гэтае питання відказують жыхары Могилёву.
В Америке такой, в Нью-Йорке, потому что там больше всего денег крутится. Где больше платят, там и хотел працевать.
Наш анализ на тему незалежности Косово и реакции России. В гукописи Александра Помидорова сегодня оповед про супольный музычный проект «Скрипка Дрыгвы». У наш новший танца на этом тыдне творчесть Олеся Пашкевича. Ну а зараз новины, и я передаю микрофон Сергею Наумчику.
Головной темой, безпрешно, сегодня является обвешение Косово. Про свое признание Косово как державы уже заявили улады Великобритании, Италии, Немеччины, Франции, США и Афганистану. Ситуацию вокруг Косово парламент такого ввести незалежность учора от Сербии обмерковали в Брюсселе министра замежных справ в развязу. Болгария, Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словаччина заявили, что не будут признавать незалежности Косово. Ранее сегодня косовские лидеры звернулись до 192 краин света с просьбой признать незалежность новообвешенной державы. Тем часом Россия протягивает закликать международную супольность признать незалежность Косово нелегитимной. Керовники Абхазии и Павдневой Осетии выступили с заявами у связи с обвешением незалежности Косово. Поводле абхазского президента, керованная им республика мая намер изнов звернуться до международной супольности с просьбой о признании ее незалежности. У Пакистане завершилось голосование на парламентских выборах. Поводле прогнозов аналитиков, наибольшие шансы на перемогу мая пакистанская народная партия. Ее отчоливало забитое в конце снежня Беназир Бхута. Выборы характеризовались надзвычай низкой активностью выборников. На поўдні Афганістану у выніку теракту загинули не менш як 35 человек. Вибух здарився в городе Спін-Болдак на дорозі, якой ехала військова автоколона. Напередодні у Кандагары при ще більш масштабним теракті загинули звыш 100 человек.
Я дякую з міжнародними новинами Сергій Навумчик. Ну а зараз ведучий дзённого ефіру Сергій Абламейка. Подзеї у Білорусі.
На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі.
Выходзіць на палітычную платформу, потому што ўжо чыста эканамічныя требаванні не прыносяць нікакого результату.
На початку акції предпримальників міліціянти затримали лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів, які намагалися трапити на Кастрычніцкий пляц, каб удільничати у мітингу.
Більш за 3 години слідчий допитувався об тим, які я удел приймав, чому приймав, хто був організатором, кого я ведаю і так далі.
Александра Здвижкова поклали у туремный шпиталь. Про это стало известно после того, как мать журналиста Ганна Здвижкова наведала Менский следчий изолятор. Передачу для сына у яе там не приняли. Женщину отправили в Менскую колонию на улице Кальварийской, где находится республиканский туремный шпиталь.
Это дико, для меня это дико. Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Сегодня 115-я годовина с дня народжения Максима Горецкого. До юбилею письменника прошли 16-е горецкие читания без уделу державных представников. Будовництво атомной электростанции начнется с 2009 года. Про это поведомил первый вице-премьер Владимир Семашко. Поводле Семашки, до конца бягучага году будет вызначена пляцовка для станции, а так само поставщик технологии и обсталявання.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи». Наша сьогоднішня вікторина. Хто з білоруських письменників першої полови 20-го століття написав, що у білоруса дві душі? Отказ перший – Максим Горецький, отказ другий – Михась Зарецький, отказ третій – Наталя Арсенєва. Досилайте ваші смс-откази 391-22-24. Я ще раз нагадую номер для смс-повідомлення 391-22-24. Хто з письменників першої полови 20-го століття написав, що у білоруса дві душі? Максим Горецький, Михась Зарецький або Наталя Арсенєва. Гостем нашої свободи сьогодні буде політик, депутат Верховного Совету 13-го скликання, былий політв'язень Андрей Клімов. І він попросив поставити композицію російського гурту «Ленінград. Свобода». Гэтую композицію Сергій Шнуров присвятив Михайлу Ходорковскому, былому керівнику російської компанії «ЮКОС», який тепер за кратами. Пісня народилася після наведування Шнуровим турмом у Мордовії. Я ще відзначу, що Сергій Шнуров виступав в оборону білоруських політв'язнів, конкретно предпринимальників Валеры Ливаневского і Александра Васильева.
Против течения понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. С точки не стежок за стежком. Жьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник. Твоя свобода — это радиоприемник.
Я свободен, словно птица в небе.
Всегда одному выбираешь ты себе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно тогда и себе болей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник, мать не довольна.
Я свободен, словно птица в небе.
Вопросы, допросы, опять допросы. Мой приемник, односторонняя связь. Тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не ты. Свобода — это то, что у меня внутри.
Я свободен, словно птица в небе.
Сергій Шнуров і група «Ленінград» для нашого сьогоднішнього гостя, нашим гостем політик Андрій Клімов. Я нагадаю для тих, хто долучився до нашої передачі у процесі цієї пісні, що гэтую композицію Сергій Шнуров присвятив Михайлу Ходорковському, який тепер за кратами, і гэтая пісня народилася у часі наведування Шнуровим турмом у Мордовії. Ну, і як я сказала, наш гость сьогодні Андрій Клімов. Андрій, вітаю вас. Пару дзён таму вы выйшлі на волю, і ў суботнім інтэрв'ю «Радыё Свабода» вы сказалі, што перад усім найперш трэба адчуць сябе свабодным. Ці вы сябе адчулі ўжо за гэтыя дні?
К сожалению, нет.
Скажыце...
Потому что, да, потому что очень тяжело адчуць сябе свабодным в нашай стране, где по-прежнему мы чувствуем себя гостями.
Вот гэты працэс... Адчуванне сябе свабодным. Як бы вы гэта патлумачылі? Гэта у мозгу, у душы, гэта фізычны, фізіялагічны працэс. Вот як для вас гэта адбываецца?
Для меня это, да, это скорее душевное состояние. Нечто неожиданное для меня произошло именно в этот арест, в этот период моего нахождения в местах заключения свободы, Я впервые... Я впервые почувствовал себя чужим в собственной стране. И это меня настолько выбило из колеи, что даже вот сейчас я не могу поверить в том, что я на свободе. Я по-прежнему где-то ощущаю, что где-то вот рядом находятся режимники, оперативники, мои коллеги по зоне, которые также ищут и отстаивают свое место под солнцем на маленьком участке зоны.
Вот теперь у Минска 22 годины и 10 хвилин. Скажите, вот у эту пару, что робили вы, как вы сказали, ваши коллеги у колонии?
А в это время я уже видел 10-й сон.
Вы нормально спали там, так? У вас не было проблем со сном?
Нет, без задних ног.
Я нагадаю, что Андрей Климов отримал 2 года колонии строгого режиму у Мазыры за артикул в интернете, у яким поводле суду закликал зрынуть теперешнюю уладу. Андрей, гэтае пытанне вам задавали журналисты уже и еще будут задавать. Расскажите про умовы у колонии.
Ну, это колония очень тяжелая, понимание, мне есть чем сравнить. Прежде всего, он связан с тем контингентом, который не прибывает. Это люди, неоднократно судимые, уже неоднократно бывшие на этой зоне и судимые за тяжкие, особо тяжкие преступления. В колонии только 500 человек приблизительно сидящих за убийство и неоднократное убийство. Это люди в основном из сельской местности, злоупотребляющие спиртным, наркотиками и приобретшие в результате этого определенное агрессивное состояние душевное. В общем-то, в колонии они нормальные люди, но, тем не менее, со стороны администрации к ним особые отношения. И если моих коллег по зоне ничем не было удивить, то меня шокировал буквально прием с первых минут, когда на входе меня встретила такая агрессия со стороны администрации. Агрессия на уровне чуть ли не нападения, которая должна была раздавить, раздушить заключенного, чтобы он сразу почувствовал свое место.
Мы часто задавали это питание тем, кто был у Минску у турме на Окрестина. Какое ставление до политичных? У вас абсолютно иншая ситуация. Вы потрапили у колонию строгого режима. Вот то, что вы политичный вязень, не отчувалось у контактах с иншими вязнями?
Там, в общем-то, всем абсолютно было наплевать на мой статус. Большинство людей очень примитивного мышления, при отсутствии какого-то интеллекта, поэтому, в общем-то, идет борьба за кусок, маленький кусок свободы в полной несвободе. И поэтому первое время постоянно чувствовалась обычная борьба за выживание. Что касается администрации, тогда они поначалу делали вид, что, в общем-то, не понимают, кто я и что, и пытались поставить меня на одну доску с другими заключенными. На этой почве возникает некоторое недоразумение, которое мне не сразу удавалось погасить. В общем-то, где-то очень долгое время, месяца два-три, я балансировал на грани между, значит, каким-то ровным существованием и существованием за пределами, значит, нормального взаимоотношения с администрацией, граничащие, в общем-то, нарушениями и последующими за этими карами.
Андрей Климов народился у 1965 годе у Менску, скончил Львовскую пожарно-техничную учильню Министерства внутренних справ СССР, служил у органах МУС до 1991 года, после засновал предприемство Андрей Климов ИК. До середины 90-х минулого стагодзя Климов воходил у лик самых ведомых белорусских предпринимальников. И он керовал будовничей фирмой, якая выконывала буйные державные замовы. Отшвольвал банк и одноименную газету «Банк Андрея Климова» и газета Андрея Климова. Был депутатом Верховного Совета 13-го скликання, сябром комиссии экономичных политики и реформ. У 1996 года депутат Климов поставил подпись под заворотом парламентаров у Конституционный суд с потребованием импичменту президента Александра Лукашенко. Скажите, Андрей, тогда была махчимость реально поменять ситуацию?
Конечно.
На кого вы складаете отказность, что это не отбылось?
первую очередь, на себя самого. Во-вторых, на ответственных должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей в вертикали власти. Это министр внутренних дел, председатель комитета госбезопасности, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, в том числе и председатель Конституционного суда.
Я помню, я назирала за вашим выступом у Верховного Совета 13-го скликания после артикула Семена Шарецкого «Украине запахло фашизмом». Вы вышли на трибуну и сказали, а что же вы, Семен Георгиевич, подписались с фашистом? Помните эту историю? Ці несете, ці ускладаете вы отказность на Верховный Совет, у тем лику на керавництво Верховного Совета за ту ситуацию?
Было бы, конечно, очень просто это сделать мне. И, в общем-то, подпеть сонму критиков и также возложить вину за основных участников процесса импичмента и переговоров, трехсторонних переговоров, Верховный Совет, делегация российская в главе Черномырдина и делегация непосредственно президента Лукашенко. Но все было гораздо сложнее, и я думаю, что, в общем-то, я не снимаю с себя определенной вины, что была часть депутатов, которых просто можно было правильно настроить, и результат был бы совершенно другой.
Я нагадаю, что в эфире «Ночная свобода» у Минску 22 години и 16 хвилин. Нашим гостем Андрей Климов. Из нагоды этой гуторки мы записали интервью с жыхарами городни, и они отказывали на питание, докладнее, и они передавали некие свои пожадания альбо свои апелляции оппонентам теперешней улады.
А что я могу сказать?
Мне хорошего ничего не сделал, походу, тоже.
Что я могу против говорить, а? Я вам скажу по правде. Лукашенко настроен мирной жизни. Как он выступает, все для народа, для будущего.
Смотря по какому вопросу. Я, например, сам против того, что пенсионерам 100% сделал стоимость билета. Что пенсионер не заработал хотя бы 50. Хотя бы 50. В 90-м году был бесплатный проезд. Беларусь была намного беднее. А сейчас Беларусь богатая, очень богатая. А пенсионеры платят 100%. Наверное, надо писать письма, жалобы туда, в этот президентскую администрацию. Может быть, прислушается.
Ничего. А что я могу сказать? Как будто они что-то будут делать.
Я ничего против не имею. Оппозиция все равно должна быть в любом случае.
Тяжело что-то им сказать. Все знают нынешнее положение в стране. Сложно что-то им посоветовать и менять, не менять. Ну, в данный момент.
Вот такое опытание мы провели у городни и нашим гостем Андрею Климову. Андрей, ваш комментарий на выказывание людей.
А какой же вопрос был?
Что бы вы хотели сказать вот оппонентам теперешней улады?
И что, я должен прокомментировать, что люди сказали?
Так.
Мне жалко этих людей, потому что, в общем, участь оппозиционеров в нашей стране незавидна. Они проходят через нелегкое испытание, агрессию окружающих в том числе. Я не говорю уже про противостояние с государственной машиной подавления. Это прокуратура, суды, милиция, комитет госбезопасности, ну, совет безопасности, с которым я столкнулся в последнем судебном процессе. Каждый человек, причастный к оппозиции, это прежде всего гражданин, имя которого можно писать с большой буквы. Поэтому мне очень жаль, что так люди отзываются об оппозиции. Это говорит только, прежде всего, об их неинформированности и, наверное, необразованности. Может быть, недостатки воспитания, непонимания истинной роли гражданина в нашем государстве.
Я для наших слухачоў нагадаю турэмную хроніку Андрэя Клімова. У лютым 1998-го быў арыштаваны абвінавачаны ў крадзяжы ажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці без ліцэнзіі. Клімаў не прызнаў вінавачанню. У сакавіку 2000-го году суд прызнаў яго вінаватым у крадзяжы і асабліва буйных памерах і прысудзіў да 6 гадоў зняволення. 25 сакавіка 2002-го году быў вызвалены умоўна-датэрмінова. Пасля перамогі памаранчавай рэвалюцыі ў Украіне Клімаў абвясціў, што беларуская рэвалюцыя адбудзецца 25 сакавіка 2005 году. У гэты дзень улады разогнали акцию протесту на Кастрычніцкой площади у Менску. У червні 2005 года суд Центрального района Менску признал Андрея Климова виноватым поводле артикулу Криминального кодексу «Организация групповых деяний, якія порушаюць громадский парадок», и покарал обмежованием воли на 1,5 года. У снежні 2006 Климов вышел на волю. У жнівні 2007 за публикацию артикула на сайте Об'єднаної громадянской партии был осужден до 2 годов позбавления воли у колонии строгого режиму. Суд убачив публікації заклик до гвалтовної зміни влади. І от пару дзьон, уже як Андрій Клімов на волі. Скажіть, Андрій, чому ви бунтуєте і чому ви протестуєте супраць теперішньої ситуації у Білорусі політичної? Що менавіта вас особисто і вас як представника там, бізнесу раней, політика, не задовольняє у теперішній владі?
Прежде всего, я исхожу из той позиции, которую занял еще в 96-м году, будучи депутатом Верховного Совета 13-го созыва. Государство рушится, если сами представители власти не исполняют закон. Поэтому все наши проблемы, они будут накапливаться и будут до тех пор, пока сама власть противоречит самой себе и не блюдет закон. А уже все остальное – это следствие вот этой анархии правового нигилизма. Ну, во-вторых, существуют определенные отдельные лица в государстве, которые недостаточно понимают свою роль, которую выполняют, находясь на своем ответственном месте. Поэтому приходится иногда им просто напоминать, что-то корректировать. Другое дело, что они неправильно это понимают и наступают те последствия, с которыми я последний раз столкнулся, получив приговор 2 года строгого режима. Ну и, конечно же, обращаясь к власти, я не могу не обращаться к своим же избирателям, к белорусам, потому что кто как не депутаты Верховного Совета 13-го созыва, кто как не оппозиционные политики, должны объяснять людям, в общем, истинное положение вещей, к чему ему может привести, и не подсказывать, как людям отстаивать свои права, объяснять, что они теряют на сегодняшний день и что могут получить в будущем, если круто изменят свою позицию по отношению к настоящему.
Александр Лукашенко сказал, что пытание с политзняволенными у Беларуси закрытое. А ці верите вы у либерализацию державного керавництва у Беларуси под тиском заходних краин?
Конечно. Конечно, верю, потому что примеров тому немало. В 1825 году действительно также было освобождена от османского ига Греция под натиском западных государств. В свое время точно так же была освобождена Югославия. Поэтому при определенных условиях основные субъекты мировой политики на сегодняшний день, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Россия, они могут в одночасье разрешить эту ситуацию и могли бы уже сделать давно. Видимо, это не произошло только по одной простой причине. Они не решили для себя, как распорядиться будущей свободой нашей страны и кому должны достаться дивиденды от демократизации нашего общества. К сожалению, чем больше я нахожусь в позиции, чем больше я занимаюсь политикой в нашем государстве, тем больше я понимаю, что в данной ситуации белорусы все меньше и меньше теряют шанс самим определить судьбу своего государства. Но, в общем-то, этому есть простое объяснение. Слишком сильны еще тоталитарное наследие Советского Союза и та идеологическая обработка, которая была проведена коммунистами в тот период.
А, до речи, Андрей, вот я хотел задать вам питание. Вот с кого из белорусских политиков вы лечите знаковыми? Ну, скажем так, у 20-м стагодзе, в 21-м стагодзе?
Ну, прежде всего, тех людей, которые нас уже покинули. Это Геннадий Косенко и Иосиф Гончар.
Вы узгадали Россию у отказе на попереднее питание. Вось як вы оцениваете периодичные спробы некоторых белорусских оппозиционных политиков апелявать до России в справе демократизации в Беларуси?
На сегодняшний день, к сожалению, рассчитывать на то, что Россия сможет повлиять на демократизацию нашей страны, бессмысленно по одной простой причине. Там идет смена власти. И, в общем-то, во все времена, если посмотреть историю, передача власти в России была сопряжена с определенным риском, что она может достаться каким-нибудь политическим авантюристам. Раз в истории это было в 17 году 20 века, к чему это привело, мы все хорошо знаем. Поэтому на сегодняшний день в России не до Белоруссии. Поэтому в процессе демократии, становления демократии в нашей стране, в процессе смены хотя бы отношения режима, существующего к своему народу, и с корректировки будущего, может быть, нашей страны, приближение к стандартам европейским ценностям демократическим, мы можем рассчитывать только на Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.
Я дякую. З нами на сувязі у Мінську Андрій Кліму. Андрій, у нас залишилася одна хвилина на гуторку, і тому я б хотіла, каб ви сказали нашим слухачам некоторые пожаданні, а так само, які ваші самые ближайшие пляни.
Я желаю всім щастя, я желаю всім бути свободними, і желаю всім як можна швидше відчути себе європейцями. Я хочу, щоб ми всі вступили швидше в Європейський Союз, всі ви були здорові, ваши семьи были крепкие, ваш дом была полная чаша, и вы всегда улыбались, независимо ни на какие обстоятельства.
И ваши, ну, скажем так, ближайшие планы, например, завтра. Чем вы будете заниматься завтра?
Завтра, наверное, пойду к зубному врачу.
Я дякую. Гостем «Ночной свободы» был политик Андрей Климов. Великий дякую за удел у нашей передачи. И еще одна композиция про свободу для вас, Александр Кулинкович. Запись концерту у центра Варшавы.
Дала трапію, так не згривна сходу. Так зашмат я маю, боль не неотрядна. Свою свободу не хочу, не буду. Свободу не отдам никому, свободу не отдасть никто мне. Свободу не отдам. Свободу не отдасть никто мне. Сама ломаю, более непотребно. А я свою свободу не отдам николи. Николи! Свободу не отдам николи. Свободу не отдасть никто мне. Свободу не отдам никому. Свободу.
У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22:30. У студії Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю вас. Далі у програмі. У досвідах нові правила розміркування випускників навчальних установ. Чи можливо позбігнути розміркування? Де б, у якій галіні, у якому місті, в якій країні, на якому підприємстві ви б хотіли працювати? На це питання відповідають жихари Могильова.
Чтобы поехать в Америку, ну, не знаю, хотя бы куда-нибудь. Хотел бы открыть свое дело, что-то будет связано с каким-нибудь строительством, с проектированием.
Незалежность Косово и реакция ближайшей соседки Беларуси России. Наш анализ. Рукопись Александра Помидорова, оповед про супольный музычный проект «Скрипка Дрыгвы». Облога белорусского интернета, ночной шитанцы, творчесть Олеся Пашкевича. Ну, а зараз я снова передаю слово Сергею Наумчику. Новины.
Про своє признання Косово як держави заявили уже улади Великобританії, Італії, Німеччини, Франції, США і Афганістану. Міністр заміжних справ Естонії сказав, що Естонія признає Косово. Раніше сьогодні косовські лідери звернулися до 192 країн світу з просьбою признати незалежність новообвешеної держави. Тим часом Росія протягує закликати міжнародну супольність признати незалежність Косово нелегітимною. У городі Косовська Мітровіця на півночі Косово сьогодні прийшла демонстрація місцевих сербів. Коли 5 тисяч удільників акції виказали протест супроць незалежності краю. У Києві президент України Віктор Ющенко і представник Євразвязу у питаннях гандлю Пітер Мендельсон об'явили про початок перемов об створенні зони свободного гандлю. Ющенко підкреслив, що лібералізація гандльових дочинень поміж Україною і Євразвязом допоможе модернізувати українську економіку. Французька поліція провела операцію при місцях Парижу, вишукуючи організаторів недавніх забуренів. Затримано 25 чоловік. Причиною забурення у листопаді літа стала аварія, у якої, сутикнувшися з поліцейською машиною, загинули два подлітки мотоциклісти. Це були міжнародні новини, тепер коротко про білоруські події. На Кастрычинской площади у Менску активисты кампании «За свободное развитие предпринимательства» спробовали провести митинг протесту и усталевать наметы. Акция была разогнана и милицией, людей вытискали с площади невеликими группами. Перед початком акції предпринимальники і міліціанти затримали лідера Аргкомітету руху за свободу Олександра Мілінкевича і ще нескольких демократичних активістів. На Кастрычинському пляці затримали так само дочку Олександра Казуліна Вольгу. Після 15 годин затриманих відпустили. Швеція долучилася до бойкоту БДУ, спиненої сувязі з факультетом журналістики. Шведські партнери раніше уклали у сумісні стажировки і підвищення кваліфікації викладацького складу 49 мільйонів шведських крон, це 7 мільйонів доларів. Рішення припинення контакту з БДУ було прийнято після того, як з учоби за громадсько-політичну діяльність відлічили молодіжного активіста Франка Вячорку.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 22:33. І зараз прогноз надвор'я на завтра, 19 лютого, авторок. Берець цього дня 0+2 дощ. Вітебськ -4, -6 сніг. Гомель 1-3 морозу, сніг. Мінськ Могильов -2, -4 сніг. Інформацію про надвор'я ми взяли з інтернет-сайту Meteobuy. Восемнадцатого лютого 115 годов тому народился Максим Горецкий. Прожил он не шмат, 45 годов. 10 лютого 1938 года Максима Горецкого расстреляли у вязьме у турме. Творчесть письменника была долгий час под забороной и необрунтованно замочилась. И с этим была связанная наша викторина. Я мушу отзначить, что амаль усе отказали правильно. И викторина... Пытание было такое, кто с письменника у первой половы 20-го стагодия написал, что у белоруса две души. Это оповесть Максима Горецкого. И первым правильный отказ дослал Георгий Нестер. Косово объявила незалежность. Франция, Великая Британия, Немеччина, Италия, Эстония заявили про намер признать эту незалежность. Россия, Грузия, Испания, Румыния заняли супротивную позицию. Со мной в студии мой коллега Сергей Наумчик, и ему питание. Сергей, какие складники у проблеме признания или непризнания права той или иной нации на самовызначение? Насколько выглядит непохисным принцип непорушности межу, зафиксованный у Гельсинским погоднении?
Так, Ольга, это вельми такая складаная проблема, и принцип непорушности межу был сапраўды зафиксаваны в Гельсинском погоднении 75-го года, але вот справа тем, что легитимность этого погоднения теперь, да и не только теперь, шматки ставится под сумнев. Ну, по-перше, і саме головне, уже тоді воно замацувало тіє межі, ту конфігурацію Європи, яка була визначена на Поздамській конференції Сталіним. Фактично, диктатор-комуніст, який перемог диктатора-фашиста, диктував народам свою волю, що ось, скажімо, Німеччина буде поділена так, от межа, скажімо, там буде по одним, по одній решці, а тут буде межа по другій решці. Все ж таки, гэта быў дыктат пераможцы ці пераможцаў, калі ўлічыць, што яшчэ былі саюзнікі. Па-другое, 75-й год гэта быў свет, які меў мір, і мір гэты, адсутнасць, так сказаць, вайны, трымалася на ядзерным парытэце дзвюх звыш дзяржаваў СССР і США, ну, а паралельна шла, канешна, халодная вайна. Ад СССР Гельсінскі пакт падпісаў Брэжнеў. На той момант генсек, яго шмат краінаў не прызнавалі ў якасці кіраўніка дзяржавы, ну, але ён увасабляў у сябе вышэйшую ўладу. І вось што цікава, што заходнія дзяржавы з аднаго боку падпісалі пагадненне, такім чынам і прызнавалі подпіс Брэжнева як легітымны. Але з другого боку яны ніколі не прызнавалі анексію Савецкім Саюзам, ці, як пісалі савецкія падручнікі гістарычныя, дабравольнае, добраахвотнае ўваходжанне Літвы, Латвіі, Эстоніі ў склад СССР. Таким чином, уже тут була певна суперечність. Ну, а час пішов, і суперечності просто вибухали. Вибухали новими межами, новими державами. Скажемо, про 14 годів одна з держав, підпис якої був під погодненням ГДР, перестала існувати. А ще про 2 роки зникла і звишдержава. На її місці утворилися 15 нових держав. Ну, і ось яка, скажімо, була позиція Заходу у дочиненні до 15 былих Совєтських Республік. Пригадаємо 91-й год. Давид Скульов застається, коли не помиляюся, 2-3 тижні. Приїжджає у Київ, прилітає президент США, тогочасний президент США Буш старейший. І виступає перед депутатами Верховної Ради і просить їх, на промілуй Бог, не проводить референдум, не обвішать незалежність України. Так, Україна – велізна республіка, 50 мільйонів насельництва. І тим часом той же самий Буш не ставить під сумнів право Литви, Латвії чи Естонії, невеликих країнів, мати власну незалежність. Справа не в кількості, звісно, насельництва. Ну, видать, просто можна міркувати, що Буш, Білий дом, не мав того об'єму ведав про історію України, як і про історію Білорусі. Таким чином, ось гэтая проблема сапраўды даволі тяжка. І нешта тут таку золоту середину для політиків знайсці вельми тяжко. Тим більше, що от коли ми поглядим, наприклад, сьогодні, з одного боку, Іспанія не признає незалежність Косово, а от, скажімо, Франція признає. Росія не признає, Великобританія признає. І коли ми поглядим на ті країни, які признають, це, як правило, країни, яким, ну, може бути, за винятком Франції чи Великобританії, не погрожають ніякі такі розколи. Хоча, скажімо, Великобританія, там існує проблема Шотландії. У Франції так само є певні проблеми. От тому, ну, тим не менш, звісно, існують певні механізми і певні процедури. Незалежність Косово відбулася не імгненно, Косово доволі довго йшло до гэтага в гэтай країні, і тому нечаканостей ніяких тут нема, звісно.
Сергій, такая балючая реакція Російської Федерації на об'явлення незалежності Косово, одразу пустое питання Осети, Абхазії, і ми пам'ятаємо, що у свій час Росія була категорично супраць і увела войски, коли повстало питання незалежності той же Чечні. Як можна потлумачити вот таку менавіта балючую політичну реакцію Російської Федерації?
Ну, подається, що тут мінімум дві причини. Одну причину я вже назвав, гэта тое, што вось самой Росіі як федерацыі, якая складаецца з даволі вялікай параўнаўча колькасці рэспублік, аўтаноміяў, можа пагражаць раскол, і такая сітуацыя на пачатку 90-х гадоў, мы ведаем, была. Другая прычына – гэта вось тое, што, скажам, сёння сказаў Лукашэнка, што брацкі народ, братэрскі народ Сербіі. Ну, цяжка зразумець, здавалася б, логіку. Скажам, чэхі – гэта не братэрскі народ, ці палякі, так, хаця палякі вот, проста мяжуюць з беларусамі, а Сербіі, сербы, якія там недзе вогулі далёка.
Гэта паводле рэлігійнай прыналежнасці, таму што сербы праваслаўныя.
Менавіта. Гэта значыць проста спадар Лукашэнка лічыць, вызначае, так сказаць, братэрства менавіта вот паводле рэлігійнай прыкмеце, ну, скажам, сербы яны праваслаўныя. Хаця мы ведаем, што Беларусь гэта далёкі не праваслаўная краіна і там ёсць пратэстанты і уніяты, ёсць і каталіцкая, безумоўна, вялізная частка. Тым не менш, вось гэта браты. Ну, гісторыя, калі мы паглядзім гісторыю і калі мы вернемся да Расіі, дык яна мае проста цудоўны прыклад, на жаль, вельмі трагічны і для Беларусі таксама трагічны, калі вось за гэтага братэрства менавіта, дарэчы, да сербаў, народы тагачаснай расійскай імперыі, у тым ліку і беларусы, былі ўцягнуты ў другую, у першую сусветную вайну, і ведаем, чым гэта ўсё скончылася, кастрычніцкай рэвалюцыі. Калі гаварыць пра сучаснасць, ну, сапраўды, Масква заявіла катэгарычна пра непрызнанне Косава, але з другога боку прыгадаем пачатак 90-х гадоў і Прыднястроўе. Што рабіла Масква ў Прыднястроўе? Там стаяла войска, стаяла армія. Армія – гэта тры дывізіі, паўнавартасныя дывізіі. Кіраваў гэтымі дывізіямі генерал Лебедзь. І вось зусім недавно лідар руху абнаўлення, які перамог на парламенцкіх выбарах, Міхаіл Бурла, адкрытым тэкстам заявіў, што мэта яго партыі – гэта аддзяленне ад Малдовы, абвяшчэнне суверэнітэту. Пры гэтым ён сказаў, што Газпрам усталяваў розныя цэны на газ, большая для Малдовы і меншая для Прыднястроўя, што Прыднястроўе вінна Расіі мільярд даляраў. Тым не менш, Масква не спяшаецца прасіць у Прыднястроўе гэты мільярд. Там абсалютна адкрыта дзейнічае філія ЛДПР у Прыднястроўі, словам, нават і пятай калоны гэта нельга назваць. Гэта, так сказаць, свая асаблівая дзяржава ў дзяржаве. І гэта сітуацыя, канешне, даволі напружаная. І не сакрэт, што вось Крэмль гэтую напружанасць, ну, ён, скажам так, яго на ідзе не спрыяюць ёй. Ну, а другі прыклад, гэта Чэчэнія, дзе рух за незалежнасць, альбо, як можна іншы тэрмін ужыць, сепаратызм, быў падаўлены з такімі парушэннямі правоў чалавека, якія выклікалі пратэст і міжнародных арганізацый, і парламенцкіх структур.
Я дзякую, Сергій Наумчык аналізаваў рэакцыю Расіі на сітуацыю вакол незалежнасці Косава. Эфіры «Начная свабода», Менскі час, 22 гадзіны і 43 хвіліны. У студыі Ольга Караткевіч. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Званіце, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз нашыя доследы. З 1 лютага ў беларускіх вышэйшых навучальных установах пачалі працаваць камісіі размеркавання. Сёлета маладых спецыялістаў будуць размяркоўваць згодна з новым палажэннем. Навучэнцаў ПТВ на адзін год, выпускнікоў вышэйшых навучальных установ і сярэднеспецыяльных навучальных установ на 2 гады. Як мяркуюць эксперты, пазбегнуць абавязковай двухгадовай адпрацоўкі на дзяржаву цяпер ужо будзе нельга, расказвае Юля Шарова.
Алеся, студэнтка 5-га курсу адной з дзяржаўных ВНУ ў Менску, знайшла працу па спецыяльнасці ў камерцыйным банку. Але ж рыхтуецца, што яе размяркуюць у дзяржаўны банк.
Я нашла работу, в принципе, нормальная должность, не кассир, потому что после 5 лет обучения как-то не очень хочется сидеть на кассе, если там можно сидеть, свободно окончив колледж, допустим. Зачем было заканчивать 5 лет университета? Беларусьбанк, допустим, он присылает запросы на кассу, и в основном туда и распределяют.
Пазбегнуць размеркаванне для бюджэтнікаў паводле палажэння фактычна немагчыма. Пра гэта кажа былы суддзя Канстытуцыйнага суду юрыст Міхаіл Пастухоў. Калі раней яшчэ магчыма было неяк дамовіцца з працадаўцам, да якога накіроўвалі маладога спецыяліста, то цяпер такі варыянт не пройдзе, тлумачыць Міхаіл Пастухоў.
Дзяржава зараз будзе пільна адсочваць за тым, ці дабраўся кожны выпускнік да месца працы. І калі высветліцца, што не паехаў працаваць туды, куды яго размеркавала камісія, то у гэтым выпадку будуць прымацца адпаведныя захады, як адміністрацыі места, куды ён павінен быў прыехаць, так і міністэрствам адукацыі.
Палажэнне, тлумачыць Міхаіл Пастухоў, вельмі дэталёва прапісвае ўсе выпадкі, калі можна не з'язджаць па размеркаванні ў чужы горад ці вёску. Напрыклад, наяўнасць мужа ці жонкі, маленькага дзіцяці, інваліднасць, альбо проста сітуацыя, калі заяўкі на такіх спецыялістаў з рэгіёнаў не паступілі. Усе астатнія выпускнікі, якія вучыліся за кошт бюджэту, абавязаны ехаць туды, куды іх дасылаюць. Найперш размяркоўваюць выдатнікаў, потым усіх астатніх.
Тым, хто вучыўся лепш, даецца ўсё-такі які-то шанец выбраць месца працы. Але ж асаблівасць у тым, што выбар гэты толькі ў рэгіёнах краіны, а на самой справе трэба ўсё равно з'язджаць з Мінску і адпраўляцца ў якую-то глыбінку.
То бок выбар, але выбар з найгоршых варыянтаў.
Так, абсалютна точна.
Калі на месцы той працы, якую абяцалі, няма, альбо калі працадаўца вымушаны звольніць маладога спецыяліста, напрыклад, калі арганізацыя прызнаная банкрутам і распускае супрацоўнікаў, малады спецыяліст абавязаны звярнуцца зноў у камісію па размеркаванні, каб яго пераразмеркавалі ў іншае месца. Палажэнне аб размеркаванні дэ юрэ дае маладым спецыялістам пэўныя сацыяльныя гарантыі, у тым ліку жытло, калі спецыяліст праязджае з іншага гораду. Дэ-факта за жытло часам даводзіцца плаціць самому, з малога заробку школьнай настаўніцы ці лекара. Сябра беларускага хельсінскага камітэту праваабаронца Алег Гулак.
Там гаворыцца аб тым, што могуць давацца і могуць у выпадку, калі няма жылля, то мясцовыя органы могуць кампенсаваць выдаткі на арэнду гэтага жылля. Абавязкова павінны даць вот такое жыллё маладому спецыялісту. Гэтага няма.
Пазбегнуць размеркавання немагчыма нават тады, калі працадаўца звольніў маладога спецыяліста за прагул. Усё адно маладога чалавека накіруюць працаваць у іншае месца, альбо прымусяць плаціць за адмацаванне, як гэта адбылося з журналісткай Ксеніяй Авімавай, леташняй выпускніцай журфаку. Дзяўчыну прымусілі заплаціць дзяржаве за тое, што яна адмовілася працаваць паводле размеркавання ў Валожынскай раённай газеце «Працоўная слава». У 2007 годзе Авімава перамагла ў намінацыі «Найлепшы блог» на міжнародным спаборніцтве «The Blogs 2007». Ксенія пакуль яшчэ не сабрала патрэбных 10 тысячаў даляраў.
На мой взгляд, просто абсурдаць положэнне распределення наивна, потому что я лично против вообще любого принудительного распределения молодого специалиста, когда ему не дают выбирать место самому, а предлагают какой-то список, из которого он должен выбрать. Это просто аморально, и обсуждать плюсы или минусы существующих правил вот этого вот аморального законодательства, ну, просто как-то глупо, по-моему.
Нягледзячы на крытычнае стаўленне моладзі да сістэмы абавязковага размеркавання, яна з'яўляецца рэальнай абаронай тых, хто пакуль недастаткова канкурэнтаздольны на рынку працы, заявіў намеснік кіраўніка ўраду Беларусі Аляксандр Касінец. Чыноўнік падкрэсліў, што абавязковае размеркаванне – адна з мераў сацыяльнай падтрымкі і абароны моладзі. Ксенія Авімава лічыць, што цяпер выпускнікі ВНУ, каб не з'язджаць па размеркаванні ў рэгіёны, будуць залучаць фіктыўныя шлюбы. А Міхаіл Пастухоў прадбачыць таксама, што студэнты старэйшых курсаў будуць пераводзіцца на платную форму навучання альбо ў недзяржаўныя ВНУ.
Расказала Юлія Шарова, і ў працягу тэмы наша пытанне ў Магілёве, дзе б, у якой галіне, у якім горадзе, на якім прадпрыемстве вы б хацелі працаваць у Беларусі.
В Америке, как в Нью-Йорке, потому что там больше всего денег крутится. Где больше платят, там и хотел працевать. На стройке, даже в каком-нибудь офисе, официантом.
В городе Мозыре, потому что город нравится, город красивый, очень на горах построен. Тренером с детьми тут заниматься или, может быть, физкультуру что-нибудь преподавать. Но я занималась тяжелой атлетикой, поэтому именно тяжелой атлетикой.
Хотел бы связать с городом Минском, так как там больше платят, больше прибыли. Ремонтировать компрессора на производстве.
Сады я хочу реализовать у сферы медицины и працевать менавіта у Магілёве, мне здаецца, гэта по маім магчымасці, по маім жаданню. Мне болей спадабаецца стоматалагічна або ў экалагічнай сферы.
В Праге. Они славяне, и там было б легче работать, и условия получше, чем у нас. Наверное, в сфере бытового обслуживания. Ремонтником с электроникой что-нибудь связано.
Лондон, потому что Лондон всегда был одним из центров культуры, в том числе и музыкальной. И по созданию каких-либо минимум идей, максимум образов, Лондон стоял всегда на первом месте. Дизайн, музыка.
В городе Минске там много рабочих мест. У сферы экономики, коммерции, экономистам.
Чтобы поехать и в Америку, ну, не знаю, хотя бы куда-нибудь. Хотел бы открыть свое дело. Что-то будет связано с каким-нибудь строительством, с проектированием.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
На форумах порталу «Тутбай» абмяркоўваюць заявы Александра Лукашэнкі, які лічыць, што ў Беларусі павінна жыць 25-30 мільёнаў людзей, каб яна стала сапраўды незалежнай і суверэннай. Пра гэта ён заявіў сёння ў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today». Меркаванне ўдзельнікаў форуму. Пытанне, дзе іх узяць? Можа, адчынім мяжу для кітайска-венесуэльскіх эмігрантаў? Цягам апошніх 10 год насельніцтва Беларусі скарацілася на 500 тысячаў чалавек, дадзеныя дзяржаўнай статыстыкі. І гэты грамадзянін плануе павелічэнне колькасці жыхароў? А чым іх карміць? З дапамогай на дзіця да 3 гадоў у 120 тысячаў рублёў 25 мільёнаў чалавек не атрымаецца. Канешне, калі мець 25 мільёнаў нявольнікаў ды карміць іх бульбай, грошы можна зарабіць салідныя. Можна будзе адпраўляць іх гастарбайтарамі ў Расею на будоўлі ці яшчэ куды. Куды засяляць іх будзем? Ах, праўда, у баракі. У суполцы жывога журналу «Байпалітікс» фотакарэспандэнтка нашай Невы Юлія Дарашкевіч дзеліцца сваімі ўражаннямі ад сённяшняй акцыі прадпрымальнікаў у Менску. Прадпрымальнікі не выйшлі. Людзей рассеявалі кубкамі па 3-5 чалавек. Болей за ўсё на Кастрычніцкай плошчы было журналістаў. Макаева, як заўсёды, затрымалі, таму намёты ставіць не было каму. Цырк быў затрыманнем Вольгі Казулінай. Яе суправаджаў дзясятак амапаўцаў, пасля па рацыі перадалі. З красівымі улыбкамі садзім эту бландзінку в красівую машыну. Журналістаў адсяклі і дачку экс-кандыдата на прэзідэнта запхалі ў ментоўскі аўтобус. З вамі быў Ягор Маёрчык. Да сустрэчы ў офлайне.
Я нагадаю наш адрас в інтэрнэце www.swaboda.org. Телефон для сувязі 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Я нагадаю, што начная свабода ў эфіры да поўначы, цяпер мінскі час 22 гадзіны і 52 хвіліны. Далей у гэтай гадзіне начная шытанка, а пасля гукапіс Александра Памідорова. У начной шытанцы на гэтым тыдні Алесь Пашкевіч, паэт, празаік, эсэіст, літаратуразнаўца, старшыня Саюзу Беларусь рускіх пісьменнікаў. Я ж Вольга Караткевіч на гэтым развітуюся і жадаю вам усяго найлепшага і ўдалага тыдня.
Біяграфія. Маленства, час, калі хочацца плакаць, піць, гаварыць, есці і глядзець. Дзяцінства, час, калі хочацца плакаць, піць, гаварыць і есці. Маладосць, час, калі хочацца плакаць, піць і гаварыць. Паўнагоддзе, час, калі хочацца плакаць і піць. Сталасць, час, калі хочацца плакаць. Старасць, час, калі хочацца. Гісторыя X. Літаратура крадзе людзей. А таму нельга пісаць пра сябе і знаёмых. І не толькі даносы. Я зразумеў тое яшчэ са школьнай лавы. Не ад настаўніцы літаратуры. Напісаў неяку раёнку нататку пра калгаснага брыгадзіра. Прыхільную, хвальную. Выйшла газета, а назаўтра брыгадзір знік. Суседзі казалі, што бедалага на радасцях запіў, але мне яшчэ тады штосьці падазронае падумалася. Далей, болей. Студэнтам напісаў аповед, а галоўнаму герою пазычыў частку свайго знешняга выгляду. Да раніцы ўсё было добра, а пайшоў у душ, у люстэрку сябе не пазнаў. Нос пінгвіна, вочы кітайца, замест адгадаваных патлаў залысіны. Парваў рукапіс і ў люстэрку зноў сябе пазнаў. Прайшоў час. Я забыўся на тыя дзівосы, было шмат публікацыяў, кніг. Сюжэтаў, як вядома, не так і шмат. З год таму напісаў раман «Гісторыя X», у аснове якога уласна перажытая. Найлепш, думаю, атрымалася маленства. «Гісторыю X» хутка выдалі кнігай, парадаваўся, прыхаваў ганарар, і якраз лета было, паехаў адпачыць, парыбаліць, грыбы пазбіраць на бацькаўшчыну. І заблукаў. Вось тут павінна хата стаяць, няма. Вунь там вёска была, няма нават на мапе. Расхваляваўся я, правілы дарожнага руху парушыў, даішнік спыніў, ушчувае. Я, як звычайна, яму сваю кнігу хацеў падпісаць, а ён моршчыцца задаволена і пасведчанне кіроўцы назад аддае. «А сваё пасведчанне ў вас ёсць?» – абнечаканьвае. «Якое сваё? А гэтае?» Сам же гляджу на фотаздымак і вачам не веру. Пасведчанне маё, маё прозвішча, а твар іншы. Азызлы нос пінгвіна. Выскачыў з машыны, разгарнуў сваю кнігу і адчуваю, што як у пясочным гадзінніку маё «я» з мяне ў радкі высыпаецца. Нешта высільваюся сказаць, а ўжо там пад вокладкай між радкамі. Папера белізной слепіць, друкарская фарба п'яніць, узбуджае. А каля маёй машыны нехта не я завіхаецца, штось натхнёна даішніку балбоча. Затым маю кнігу падпісвае. Даішнік прыязна усміхаецца, бярэ пад казырок, спешна перагортвае ззаду наперад старонкі і авой кнігу зак.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне вам, сябры, на новым тыдні. Не аднойчы, ведучы наш гукапіс музычнай гісторыі Беларусі, звярталіся мы да тэмы супольных музычных праектаў. На тыдні я прапаную вам гісторыю, да якой сам уласна спрычынены, як да колькіх гісторый, што вам, сябры, ўжо давялося пачуць. Распавяду вам пра апошні з шэрагу супольных музычных праектаў, створаны той жа камандай, што і «Святы вечар», я нарадзіўся тут. Лішне казаць, што большасць тых асобаў больш чым спрычыненыя да стварэння і народнага альбому. Размова пойдзе пра музычны праект па паэтычнай творчасці Владимира Караткевича. Ідэя звернуцца да творчасці гэтай без лішніх словаў класіка не толькі сучаснай, не толькі беларускай літаратуры. І зноў належала Алесю Сушу, прадзюсару вышэй згаданых праектаў «Святы вечар», дзе я нарадзіўся тут. Меў тут месца не толькі культурна-асветніцкі парыў. 2001 год быў годам Караткевіча. Папярэднія супрацы Сушы як прадзюсара і музыка ў першай абоймы тагачаснай папулярнай беларускай музыкі былі і камерцыйна паспяховымі. Хоць і пасля я нарадзіўся тут, адносіны трохі папсаваліся. Ды ўлетку 2001 году Алесь Сушы сабраў удзельнікаў, каб вынесці на агульны прысуд прапанову зрабіць нешта на вершы Караткевіча. Праўда, дамаўляцца з некаторымі даводзілася ледзь не ў абставінах сакрэтнасці, а тэрміны асэнсавання цягнуліся тыднямі. Усё ж у выніку бакі пагадзіліся пачаць працу. Састаў удзельнікаў таксама трохі змяніўся. Натрапіла Вераніка Круглова, бо іх асабісты саюз са Змітровым Войцюшкевічам да супольная творчасць у межах крыві скончыліся. Разам з тым, некаторыя з удзельнікаў выказалі незадаволенасць музыкамі гурту НРМ у якасці базавай групы. За боймы чамусьці выпаў гітарыст Піт Паўлаў. Адначасова гітарыстам ды адным з аўтараў музыкі быў запрошаны Вячаслаў Корань. Адначасова ж прапанову паўдзельнічаць атрымаў і Александр Кулінковіч з Нейра Дзюбель. Пакуль што, праўда, у якасці толькі выканаўцы.
Днём і ўначы і ранка пушчак падкоў пад зямлёй. Гэта конныя скачуць архангелы па дарогах планеты маёй. Бяздумныя падшыя, светлыя поўсць на німбах расце. Замест сумлення тупінка і замест сэрца касце. Абыякава і бяздумна архангелы топчуць расу. Невядома нікому на свеце, што яны людзям нясуць. Невядома турму альбо волю, невядома дабро ці зло. Але вочкі чорныя птухі
дать нам крыло.